Да, всем привет. Я Елена Сервитас. Очень рада быть с вами. Попробую ответить на ваши вопросы. У меня сейчас пропал чат, но я сейчас попробую его вернуть. Так, поп-ап-чат. Так что вы, пожалуйста, не сердитесь, если я вдруг кого-то сразу не замечу, но буду стараться возвращаться. Вот, пока я вам дам немножечко времени, чтобы вы мне задали вопросы, если они у вас есть. Я надеюсь, что они у вас есть. И скажу, что сегодня в 19:05 особое мнение с Леонидом Гозманом ведет моя коллега Ира Баблоян, а в 20:05 цена вопроса Сергей Алексашенко и Лиза Никина. Надеюсь, что вы тоже присоединитесь. Так, вижу уже первые вопросы. Что значит пропал чат? Чат в YouTube слева, нет, справа, и он иногда пропадает. Так я всех вижу, спасибо. Алексей Шильков, Свердловская область, 49. Елена, скажите, стал ли Макрон политиком, лидером Европейского Союза, или это не тот масштаб? Вопрос хороший, просто нужно разобраться, что для нас масштаб, а что для нас, ну, какие-то там понятные референсы. Но если мы говорим про какого-то мирового лидера, и, наверное, Макрон еще не дотягивает. Я имею в виду только в контексте войны, которую Россия ведет в Украине. Макрон – это человек, который многократно связывался с Владимиром Путиным, но в Европе совершенно очевидно, людям, которые следят за этой ситуацией, следят за войной в Украине, совершенно очевидно, что Макрон не тот политик, который может ударить кулаком по столу и сказать «enough is enough». Значит, хватит, да? Таким политиком в мире мне видится только Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки. Не знаю, получится ли у него вести такой диалог с Владимиром Путиным, но, по крайней мере, там все силы и ресурсы у него для этого есть. Макрон, скорее по другой части, Макрон это то, что французские политики много веков и много лет делали, много веков и много лет были в этом сильны. Это сохранение важного дипломатического канала связи, через который можно, ну, какие-то свои пожелания озвучивать и слышать другую сторону. В этом Макрон, безусловно, был силен, сильнее, чем другие европейские лидеры. Его дискурс несколько менялся в начале войны, в середине и в конце, но в этом, да, Макрон силен. У нас тоже очень много было шуток по поводу того, что Макрон был на телефоне с Владимиром Путиным. Вот последняя фотожаба, она появилась в России, но, конечно, этот референс во Франции тоже все считали, когда Макрон обнимает Мбаппе после финала Кубка мира и говорит: «Я позвоню тебе завтра, послезавтра, в пятницу, еще через 2 дня». Вот примерно так я вижу Макрона сегодня. Но, опять же, я говорю как просто от себя лично, как француженка и человек, который живет во Франции, который жил во Франции много лет. Сейчас я живу в Швейцарии, поэтому только мое личное мнение, конечно. Илья Евсеев. Здравствуйте, Елена. На ваш взгляд, спустя почти 10 месяцев изменилось ли и как отношение французов, в частности, европейцев, в целом к войне Украины и России? Спасибо. Ну, для начала, скорее, тоже, если вы позволите, Илья, поправлю несколько формулировку. Конечно, вы скажете, может быть, я нелегитимна, чтобы озвучивать мнение всех французов, в частности, и европейцев в целом, но чаще всего они говорят, что это не война Украины и России, это война России в Украине. Или они это называют российской военной агрессией. Они говорят, что это Россия напала на Украину. Они говорят, что эту войну ведет Кремль в Украине. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень важно понимать, что французы и европейцы чаще всего видят это именно так. Ну, конечно, в Европейском Союзе множество стран, и среди, вот, и попробуйте, соберите в комнате 27 человек и объясните им или покажите им картину мира, наверное, не у всех будут одинаковое восприятие этой картины, особенно если среди этих 27 человек есть люди, которые более-менее близко имели отношение с одним или с другим участников вот той картины мира, которую вы им показываете. Но чаще всего это воспринимают именно так. Отношение к Например, к России изменилось. Вы знаете, что в Европе и во Франции было очень много людей, там, и апологетов Владимира Путина, и людей, которые пытались понять линию Кремля, и которые говорили о том, что у нас так много общего у французов с Россией, и там у Франции с Россией, у нас общие корни европейские, у нас общее культурное наследие, мы должны друг друга поднимать и поддерживать, то сейчас, я просто недавно смотрела, буквально вчера, интервью Элен Каррер-Данкос, это постоянный секретарь Французской академии, и я написала у себя в Фейсбуке, что эту даму, великую историка, в последнее время до войны видели как человека такого, который защищает пропутинскую линию. Она получала награды в Кремле, а ее сын, кстати, Эммануэль Каррер, он знаменит тем, что скорее выступал против режима, да, и писал такие книги, роман Лимонов, и ездил, был в России, когда Россия начала войну в Украине. То есть у него совершенно четкая позиция была, отличная от позиции его матери, которая пыталась понимать Владимира Путина. И вчера в интервью, которое она дала каналу LCI, я услышала совершенно другого человека. То есть я, когда видела ее на экране или в каком-то, не знаю, на развороте Фигаро, мне хотелось перелистнуть, ну, думаю, здесь все понятно, не знаю, симпатии и пристрастия мне ее ясны, я была удивлена. Эта женщина имела совершенно другой анализ, она понимала, что идет не так, кто развязал войну, кто несет за нее ответственность, какие есть жертвы с той и с другой стороны. И она сказала такую вещь, мне очень было важно ее услышать, что, то есть она объясняла ведущему, что не нужно думать, что население России там, в целом поддерживает эту войну. Ну, наверное, есть какие-то люди, которые не имеют доступа к интернету, старики, не знаю, там, пенсионеры, но вот эта живая масса, которая формирует имидж страны, молодежь, этот мотор, она сказала, что среди них очень много людей, которые эту войну не поддерживают. Поэтому я вот это изменение заметила. Вы видели, например, точно так же, как и я в новостях, когда бывшие европейские лидеры, которые входили там в совет директоров той или иной компании российской, нефтяной или газовой, вдруг выступали с осуждением войны, выходили из там, советов директоров, выходили из российских бизнесов и очень четко говорили о том, что эти действия Кремля они поддерживать не намерены. Не только не поддерживают, но они их осуждают. Поэтому есть такие изменения, и это очень важно, мне кажется. Так, я иду дальше. Ух ты, вот тут уже такой огромный чат. Елена, скажите, французы чувствуют себя принадлежностью к Великой империи или просто жителям Евросоюза? Алексей Шельков спрашивает. Спасибо за вопрос. Ну, я вам отвечу как француженка тогда. И вся моя семья французы. Я не знаю, у нас не было таких никогда чувств о том, что мы каким-то образом принадлежим к Великой империи. И французы, в принципе, если вы говорите там про первого императора французов, когда они говорят там, про Наполеона, они совершенно спокойно могут говорить о тех плюсах, которые он сделал для своей страны, да, но и также о минусах, которые вместе с ним были, там, о терроре и так далее, что совершенно тяжело представить, например, как на экране, не знаю, какого-нибудь официального канала в России люди будут говорить, федерального канала, опять же, повторю, о том, что было сделано Сталином, через какой террор прошли люди и сколько людей погибло. Ну вот во Франции, мне кажется, такие дискуссии возможны, и скорее люди себя чувствуют действительно жителями Евросоюза. И, но опять же, Франция — это такой уже melting pot, замес из разных национальностей, да, из разных стран люди сюда приезжают. Кто-то интегрируется лучше, кто-то интегрируется хуже. Кто-то воспринимает эти фундаментальные ценности Французской Республики, кто-то их не воспринимает, но тем не менее почему-то остается здесь. Вот, поэтому к империи точно нет, а дальше уже это совершенно другая история. Я не знаю, люди, которые приехали из Северной Африки, мы много тоже об этом говорили еще в эфире не убитого тогда эхо Москвы, как они интегрировались, как их воспринимали французы Дусуш, люди, которые здесь родились и много поколений жили, и как бы что с ними, какие трудности в этой ситуации возникали. Поэтому нет, об империи точно нет. Вы знаете, очень много правых политиков как раз осуждают, или крайне правых политиков осуждают вот эту... Это замещение, перемещение людей, народов, национальностей. А есть очень много людей, которые считают, что Французская республика, она вот тем и хороша, что свобода, равенство, братство. Поэтому так. Расул Беджиев, Макрон стал бы лидером, если не навязчивая страсть звонить по поводу и без повода в Кремль. Возможно. Это мне... Я уже по этому поводу пошутила. Так, Елена, на недавнюю днюху Алексею Алексеевичу что подарили? Поцеловали ли его в щечку Марат Мустафин? Марат, поцелуй передала только в письменном виде. К сожалению, в этом году у Алексея Алексеевича на день рождения быть не могу, но я, Алексей Алексеевич, сам путешествовал, брал крутейшее интервью. Надеюсь, что вы скоро его услышите. Я уже по блату услышала важнейшие для себя цитаты. Очень интересные европейские политики, европейские лидеры. Вот. Но надеюсь, что мы с ним все же пересечемся этой зимой. По крайней мере, будем делать все для того, чтобы это случилось. Так. Дорос, Елена, что бросается в глаза после пересечения границы? После пересечения границы какой? Поэтому, если вы могли бы уточнить, после пересечения французско-швейцарской границы или после пересечения российско-французской границы, поэтому пока не могу ответить. Так, Only Dandy. Елена, спасибо вам за цикл «Настоящей России». Спасибо вам за то, что вы сейчас дали мне возможность как раз о «Настоящей России» поговорить. Это фонд, который... основал Михаил Барышников, Борис Акунин и Сергей Гуриев. Он начал свою работу в марте, то есть буквально через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное военное вмешательство в Украине. И главной целью фонда тогда было собрать как можно больше финансовых средств для того, чтобы оказать поддержку украинским беженцам. То есть мы тогда себе сказали, что мы, люди русской культуры, можем сделать для того, чтобы эта война прекратилась. Ну, на данном этапе, особенно когда люди живут там за границей очень много лет, на данном этапе что-то конкретных, каких-то действий мы для себя не видели и, ну, и понимали, что это совершенно невозможно, но помочь людям, которые оказались в беде и которые спасаются от бомб или спасают свою спасают своих детей, мы подумали, что если мы будем собирать для них деньги, то это каким-то образом им поможет. И достаточно быстро этот призыв был услышан, ну, потому что когда такие великие люди делают этот призыв, он, конечно, звучит очень громко. Кстати, я еще не назвала одного человека, который непосредственно имеет отношение к фонду. Это Олег Радзинский, он управляющий директор фонда. И вот когда три отца-основателей и один директор решили собрать деньги, то у них все получалось. Сначала мы собирали через большой фонд фондов, Disaster Emergency Committee в Великобритании, и который работал с фондами на местах, то есть прямо на границе он мог средства передавать украинским фондам местным, которые уже поддерживали украинских беженцев. Что-то собрали мы сами через сайт, что-то мы собирали через частные вечера, например, когда Борис Акунин читал отрывки из своей новой книги, или когда устраивались там конференции, в которой принимали участие Олег Радзинский или Сергей Гуриев, люди делали пожертвования, и мы точно так же их передавали украинским беженцам. Помимо сбора средств, «Настоящая Россия» занималась тем, что создала некую информационную платформу, на которую приходили и россияне, и искали получение поддержки для них, потому что, как я уже говорила вначале, мы с вами прекрасно знаем, что не все люди поддерживают эту войну. Кто-то собирался покинуть Россию, но не знал, как это делать, и на сайте как раз было некоторое руководство, если что делать, если вы собрались в Грузию, в Армению, в Казахстан, не знаю, в Америку, во Францию. Примерно то же самое делают наши коллеги в организации «Ковчег». Но там более такой детальный подход именно на россиян. Я как говорила, что наша деятельность больше направлена на украинцев. И помимо этого на сайте действительно есть такой раздел, называется он «Журнал». Мы сказали себе, что было бы хорошо делать некую просветительскую работу. Но, конечно, не я, Елена Середас, буду всех там просвещать и чему-то учить. Но, опять же, основатели Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев, мне кажется, на это имеют как раз полное право. Мы публиковали тексты известных людей русской культуры, которые выступали против войны и выступают против войны. И также на YouTube-канале мы записали целую серию интервью, в которых люди точно так же высказывались против войны, говорили о своей позиции. И среди, я не знаю, из последнего, кстати, Алексея Алексеевича я записала вот буквально на днях, и на следующей неделе он выйдет. И там я ему задала важные вопросы, ну, на мой взгляд, на которые сама ищу ответы, несмотря на то, что он был моим главным редактором больше 10 лет. У меня, конечно, к нему вопросов накопилось. Или, например, первый российский дипломат, который выступил против войны, Бондарев, и что он нам рассказал о том, как работает российская дипломатия. Для меня было совершенным откровением, когда мне сказал, что, например, очень большой процент российских дипломатов не говорят ни на каком иностранном языке, и при этом продолжают работать в каких-то там европейских, любых западных странах. Ну, естественно, мы понимаем, что за информацию они потребляют, откуда они черпают ее, из там российских пропагандистских каналов, из каких-то своих дипломатических там папочек и выдержек, поэтому картина мира у них совершенно другая. Так. У меня опять вот куда-то двигается чат. Я сейчас попробую выравнивать его. Так, ну и за комплименты, конечно, спасибо. Всегда очень приятно и обнадеживающе. Андрей Геннадьевич, к сожалению, не могу вам вернуть комплимент, потому что ваши фотографии не вижу, но благодарю вас за красотку. Елена, смотрели вы ли фильм про замминистра обороны? Очень хороший фильм, по-моему. Опять же, не понимаю, про какой фильм идет речь. Попробую ответить, если вы мне проапдейтите. Алекс. Вот, это я вам. Алекс Микитянский. А я, кстати, часто вижу ваши комментарии. Спасибо огромное. Александр с Юпитера. В Швейцарии красивые женщины, но кроме вас, разумеется. В Швейцарии красивые женщины, вопрос, но кроме вас, разумеется, и несколько цветочков. Благодарю вас, Александр. Мне кажется, женщины везде красивые. В Швейцарии, в России, в Украине, во Франции, поэтому, ну, как-то я не знаю, я никогда не рассматривала женщин вот с этой позиции, но я точно знаю, что есть женщины, которые не любят женщин. Вот именно не любят женщин не потому, что у них там какие-то, я сейчас не про сексуальные, боже упаси, пристрастия, а есть люди, которые, женщины, которые не срабатываются с женщинами. А мне всегда нравились красивые женщины. Если я видела красивую женщину, я всегда отмечаю, что мне в ней нравится. Я не знаю, там ее стиль, ее волосы, аксессуары и так далее. Мне это всегда казалось интересным. Где-то я могла сказать, ага, вот у нее очень красивый какой-то блеск на волосах, чем это она и пользуется? Наверняка мне можно у нее что-то, ну, какого-то совета спросить. У меня были коллеги, которые просто не переносили других женщин, и это, конечно, всегда сложно работать с такими коллегами, но как-то надо выкручиваться. Вот с такими коллегами мне было тяжело, мне, конечно, было всегда легче тогда работать с мужчинами, но сейчас у меня есть коллеги-женщины, которых я вижу красавицами, умницами, и мне с ними очень комфортно. Надя, Люда, привет. Вот, и поэтому для меня нету как бы такого понятия национальной какой-то красоты. Так, Сапсан, 164-й лайк. Да, спасибо вам за лайки. Джеймс, 64. Кадрикадзе публично так и не осудила войну. Она связана с ФСБ. Если вы говорите про Катерину Кадрикадзе, то, конечно же, с ФСБ она не связана. И я думаю, что такой вопрос вы задаете в этом чате, потому что не смотрели эфиры телеканала «Дождь». И, ну, по крайней мере, так глобально, может быть, вы услышали какие-то выдержки. Очень часто в Телеграме люди делают какие-то нарезки и монтируют что-то такое. По-моему, Катя Катрикадзе очень четко сказала, как она к этой войне относится, и ее антивоенная позиция звучала неоднократно. И много раз в ее интервью и в прямых эфирах, поэтому мне кажется, что это ошибка. И, конечно, с ФСБ она не связана. С Катей Катрикадзе мы учились вместе, когда я жила в России, мы учились вместе на журфаке. Я поступила туда в 2000 году, и до 2005 года мы учились вместе. Поэтому мы не только работали вместе на Эхе, но мы и учились. Поэтому Катя, я знаю, уже 22 года, 23 год получается. И если вы, опять же, посмотрите ее эфиры, то вы совершенно четко услышите ее антивоенную позицию. Так, бонсуар, Елена. Бонсуар. Кстати, я вот, видите, до сих пор люблю букву «Р». Ну, говорят, что это не так страшно. Так, Джеймс 64, сейчас зима, нужны теплые вещи, обогреватели и генераторы, безусловно. Я так понимаю, что это речь идет об Украине. И в Европе сейчас очень много людей, которые как раз об этом говорят, о том, что Украине нужно помочь и собрать, там, я не знаю, не какие-то... Именно средства нужно кинуть на покупку этих генераторов. Но я так поняла, что проблема в Европе не с тем, чтобы собрать деньги на эти генераторы, а там те генераторы, которые нужны Украине, они сейчас, их нет сейчас в свободной продаже. То есть Украина готова была бы эти генераторы перекупить у тех стран, которые выбрасывают сейчас старые, вышедшие из строя, они готовы сами их наладить и починить, но лишь бы привести их в страну. Я очень плотно общаюсь с людьми, беженцами из Украины, и вижу, как они звонят домой в какие-то определенные моменты, когда там есть связь и есть свет, и как их родственники заряжают ночью там телефоны и аккумуляторы, чтобы потом днем оставаться на связи. Это, конечно, очень очень печально и очень страшно. Вот. Но, опять же, главное, что они в безопасности, по крайней мере, те люди, которых я знаю, с которыми я лично поддерживаю там связь. Вот. Ну, а есть и совершенно душераздирающие истории, вы их каждый день читаете, если вы за новостями следите. Так, упомянутый, по-моему, так. Почему французы так любят французские кантоны Швейцарии? Не хотят высоких налогов и забастовок леваков. Но вы же знаете, что Швейцария поделена на несколько разных регионов, и франкоговорящие, и немецкоговорящие, и итальянские. Ну вот, например, смотрите, я итальянка, говорю только на итальянском языке. Или там итало-швейцарка, да, почему я должна, например, поехать в тот кантон Швейцарии, где говорят на немецком языке. Например, я живу во франкоговорящем кантоне в Женеве, а по работе езжу там в немецкоговорящий. Я, когда себя там вижу, я считаю, что я в другой стране, люди говорят на другом языке, там другие правила поведения. Здесь все-таки такая более французская жизнь, вот ту, которую мы видели, по крайней мере, я видела в Париже все время, пока там росла, взрослела и училась. Вот здесь эти отношения приемлемы. Ну, я не знаю, грубо говоря, в Женеве люди, когда еще видятся, несмотря на то, что мы прошли через ковид, они целуют друг другу в щеки. В Париже целуются 2 раза, а в Женеве 3 раза. Вот чтобы представить такое, например, в кантоне Берн, это совершенно что-то невозможное. Я как раз, когда впервые приехала в Берн, где говорят на немецком языке, у меня был такой порыв, когда ты знакомишься с человеком, ну и там типа «Привет, я Елена Сервитаса», ты, я не знаю, ты там Франсуа Дюпон. И ты делаешь вот этот жест, и люди, ну, чтобы чмокнуть кого-то в щечку, люди, они не понимают такого, и это, конечно, очень смешно, но это про культурные коды, и мы с вами тоже об этом много раз говорили в разных странах по-разному. Поэтому кантон, я не знаю, выбирают люди, видимо, от того, где они работают. Кстати, очень часто французы работают в Швейцарии, а живут на границе, их называют фронтальерами. Но это тоже, это как бы, это же не нарушение закона. Если такая система есть, то почему ею бы не воспользоваться? Я тоже знаю таких французов, которые платят налоги во Франции, работают в Швейцарии. Некоторые ставки для них становятся более высокими, кстати, во Франции, именно из-за того, что они живут, именно из-за того, что они работают в Швейцарии, потому что у них выше налог. Ну, например, я не знаю, как бы доступ к каким-то базовым медицинским услугам. Во Франции это называется, по-моему, sécurité sociale. Если обычный француз, который работает во Франции и живет во Франции, он там платит одну сумму, то тот француз, который живет в Швейцарии, там, по-моему, ставки гораздо выше. Вот, поэтому, я не знаю, но ну, и люди, конечно, не хотят высоких налогов. И забастовок леваков, кстати, Федор, очень много в Швейцарии тоже. Здесь очень много представителей движения, там, социалисты, зеленые, вот эти все эко и феминизм. Здесь это все прекрасно развито, и эти манифестации разрешены, поэтому, ну, слушайте, не спрятаться, не скрыться. Почему нет? Люди так думают, так считают нужным. Что сказал Маккейн? Это я вот не знаю, с Маккейном я говорила очень давно. Это, по-моему, был 2014 год. Мы тогда говорили с ним про закон Магнитского и то, как он видит происходящее в России. Так. Фокс Арм. Елена, как вы относитесь к Наполеону? Я об этом тоже говорила в самом начале. Я прекрасно вижу, что, как мне сказал Франсуа Олланд, если мы будем видеть какие-то недочеты, мы о них обязательно скажем, когда я задавала вопрос Владимиру Путину и про права человека. Вот к Наполеону точно такое же отношение. Гражданский кодекс, я не знаю, то, как устроена Франция, вообще вся эта система, ему нужно отдать должное. У меня муж большой фанат Наполеона, поэтому я много слышу и много читала. Но, естественно, то, что он там... Ну, опять же, как можно смотреть сейчас из 2022 года, например, на те войны или там восстания, да, которые вел Наполеон? Как можно применять право сегодняшнее к событиям вчерашним? Мы, кстати, на днях говорили с одним французским дипломатом. Он был посол... Он работал в России по линии прав человека, Франсуа Зимре, и мы как раз говорили с ним о том, каким должен быть процесс над военными преступниками в Украине. И мы делали параллели с процессом в Нюрнберге, который прошел сразу же после того, как закончилась война. В 1946-м его уже начали, этот процесс. И он говорит, ну вы же понимаете, что если смотреть на Нюрнберг из 2022 года, мы с вами бы увидели очень много недочетов и там правонарушений. Ну, потому что, во-первых, побежденных судили победители, а это неправильно. А во-вторых, ну, во-вторых, если бы сегодня эти люди оказались на скамье подсудимых, они бы никогда не были казнены, да, потому что там смертная казнь запрещена, отменена и так далее. Поэтому Нюрнбергский процесс — это была такая калька, первый пробный шар, и право меняется, юридические системы меняются, люди делают там какие-то свои выводы и по-другому смотрят на вещи. И, кстати, на военные преступления судят сегодня совсем не так, как их судили в 46-м. Поэтому к Наполеону отношение с 2022 года, оно, конечно, у меня не такое, как если бы я жила там при Наполеоне и говорила, какие там права, свободы он нарушил и сколько крови пролил. Ух ты, Алекс Микитянский, спасибо за вопрос. Елена, какое французское шампанское вам нравится? Я купила на Рождество Моэт, полусладкий. Алекс, я вообще никогда не пью ничего полусладкого, ни вин, ни шампанских. Я люблю только брют или прям брют. Ну, не знаю, но руинар, если вы хотите мой совет, конечно, руинар – это вот то, что нигде вы не ошибетесь. Мой тоже ничего. На Рождество, ну, почему нет? Но вот, мне кажется, моя любимая была бы бутылка – это руинар. У меня вот сейчас лежит как раз она в холодильничке припрятана, и, видимо, тоже буду ее открывать на Новый год. У нас Ханука сейчас, Алекс, поэтому немножечко не совпадает праздник. Хотя Рождество с Ханукой имеет гораздо много больше общего, чем мы с вами можем сразу представить. Потому что, ну, у меня в семье, по крайней мере, так шутят, что 25-го мы обязательно накрываем на стол, потому что это родился еврейский мальчик, и Рождество такого прекрасного еврейского мальчика еврейской семье не заметить нельзя. Ну, надеюсь, что вам моя шутка понравилась, и она вас не обидела. Так, какое вино и какой страны вы предпочитаете в это время суток? Александр с Юпитера. Вот я вам уже рассказала. Я пью, кстати, только то, что с пузырьками. Я люблю только шампанское или хорошее, опять же, брют просекко. Я ненавижу ничего сладкого. А если из вин, прям вот мне уже скажут, что ну, нет у нас шампанского, нету просекко, чтобы я выпила, я бы выпила только бургундские. Я не любитель бордо, я люблю больше бургундские вина. Это первые вина, которые я так прям распробовала во Франции. И вот эта первая любовь, она самая сильная. Мне кажется, что там больше разных полутонов, какой-то бархатистости, велюровости и наполненности. Ну, вот Леонид Геннадьевич Парфенов, наверное, он бы получше объяснил разницу между бордо и бургундским. Ну, бордо для меня, я вот там чувствую прям больше крепость, чем все остальное. А в бургундском слышу нотки, те, которые в него закладывали производители, мне кажется. А, ну и сейчас у меня 15 часов 36 минут. В это время я еще не выпиваю. Так, я хочу вам сделать небольшой анонс. Мой коллега Никита Василенко просил меня сказать вам одну важную вещь. У нас в магазине журнала «Дилетант» появилась книга Марии Антуанетты «Тайный дневник королевы» с печатью дилетанта. Вот вы меня спрашивали про Наполеона, про французских правителей и лидеров. Мне кажется, как раз вот за этой книгой должна быть какая-то колоссальная охота. Мария Антуанетта «Тайный дневник королевы» с печатью дилетанта. Тоже попробую ее себе раздобыть как-нибудь. Ну, зайду в магазин и тоже попробую ее себе оттяпать. Можем потом поговорить. Так, я тучка, Елена, Месси или Мбаппе? Слушайте, моя семья, я вам скажу, у меня пятеро детей, у нас дома пятеро детей. Вот они все до самого маленького, которому будет 26 декабря 2 года, они смотрели футбольные матчи, прильнув к экрану. И одна наша старшая девочка, она даже отказалась зажигать первую ханукальную свечу, потому что Франция проиграла. Для меня, конечно, Мбаппе, приходящий король, Месси король уходящий, ну, потому что, опять же, я всегда верна, ну, вот, своей второй родине. Мне как бы, ну, понятно, что мне такой вопрос. Откуда у меня такой ответ? Да, я смотрела чемпионаты мира всегда, ну как всегда. Я помню, первый я смотрела со своим папой в 98-м году. Сейчас, одну секунду. Прошу прощения. Когда французы победили, и я тогда поняла, что да, Франция это моя команда, за которым мне хочется болеть, за которым мне хочется наблюдать, переживать. Это момент, когда все в доме останавливается, откладывается, мы включаем телевизор и смотрим. Мбаппе, мне нравится его история жизненная, тот месседж, который он передает французам. Он очень вдохновляющий. Вот. И да, скорее Мбаппе. Вы видели финал, вы видели голы, которые он забил. И, конечно, ну, да, но ну, Месси бог. Тут трудно спорить. Так, Расул Беджиев, спасибо. Елена, сможете что-то рассказать про финансирование кампании на выборах Ле Пен? Я думаю, что это Марин Ле Пен со стороны РФ. Насколько тщательно проверялось? Расул тщательно проверялось. Эти расследования были опубликованы и французскими журналистами, и многократно цитированы были российскими СМИ. И там какое участие в этом принимал первый чешский банк, как они давали Марин Ле Пен кредиты, как она их там возвращала или не возвращала, какие претензии были с той, с одной стороны, к этому политику. Поэтому все тщательно проверялось. Конечно, никто не стал стоял со свечкой и не видел момента, когда Ле Пен получал там, я не знаю, миллионы или миллиарды, прятал в свои карманы, но вот эти движения денег или перемещение Ле Пенов в Москву и встречу там с российскими, как же это было, ортодоксальными олигархами, по-моему, так их называли во французских СМИ, и потом когда партия говорила о том, что у них вот есть некоторый капитал, полученный из такого-то российского банка, да, об этом, конечно, очень много писали. Но, слушайте, я сейчас, к сожалению, не смогу вам даже назвать цифры, потому что война в Украине меня настолько поглотила, что это, как личная жизнь Путина, финансирование Марин Ле Пен сейчас мало кого интересует. Ну, и потом, не забывайте, опять же, дискурс Марин Ле Пен после того, как война началась, он тоже менялся. Кстати, нужно будет вытащить и посмотреть последние, какие у нее были заявления. Fox Arm. Сколько необходимо прожить во Франции, чтобы считать себя французом? Хороший вопрос. Мне кажется, ну, все индивидуально, во-первых. Есть люди, которые чувствуют себя французами с рождения. Я говорила, что моя прабабушка в Москве, она говорила дома на французском языке, а мне французский пришлось выучить уже там вторым языком, вернее, третьим языком. И есть люди, которые прожили 20 лет во Франции, они до сих пор толком не говорят на французском. Они не понимают ее культурных традиций и кодов, но при этом они французы, да, имеют там французский паспорт, сдали какие-то экзамены, прожили здесь. Есть люди, которые через год чувствуют себя французами. Я видела одного журналиста из России, который переехал сюда после того, как началась война. И там устроился работать на французское радио, известный журналист известного канала, на который сейчас очень много нападок. И вот, по-моему, он даже до получения своего вида на жительство говорил в своем телеграм-канале, что я француз, Макрон мой президент. Я даже удивилась, думаю, неужели у него уже есть французский паспорт? А оказывается, нет, он только получил там, через несколько месяцев свой ВНЖ. Ну, человек так чувствует. Мы же не можем ему запретить чувствовать себя французом. Мы же говорим про то, что как мы себя ощущаем, самоидентификация какая у человека. Вот я себя чувствую француженкой очень давно. Не знаю, наверное, в момент, когда я училась здесь, получала там второе образование, рожала детей, работала на французских СМИ. Не знаю, особенно сейчас. Конечно, мне так приятно, что у меня есть второй паспорт, потому что то, что мы слышим про отмену русской культуры, хочется сказать, да нет, 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 никто нас там ни за что не осуждает и не видит нас только агрессорами. На самом деле, конечно, есть такие люди, и они несколько напуганы, когда ты им говоришь, что ты из России. Но, опять же, если ты точно обозначишь то, что я всем своим детям говорю, если ты точно обозначишь свою позицию там, по Украине, и они знают, чем ты занимаешься, как ты на эту войну смотришь, и где ты находишься, то там люди расслабятся, и ты можешь совершенно нормально чувствовать себя. У меня была история вот недавно. Я купила своей маме во Франции квартиру, и какое-то время там не получилось проводить интернет. По-моему, 9 месяцев никак не получалось, потому что французы были безалаберные, неаккуратные, не знаю, все было не вовремя. Я попросила одного своего соседа и сказала, ну, вы, может быть, могли бы поделиться своим Wi-Fi, с моей мамой, так я из Женевы смогу ей звонить, там, не знаю, и мы можем поддерживать коммуникации. И он сначала сказал да-да, а потом пришел ко мне и сказал, что нет, на самом деле нет, мне слишком, у меня слишком много своих проблем. Я долго не понимала, и прошло много-много месяцев, и вчера я приехала туда. И он мне сказал, что вы знаете, почему я вам все-таки не дал тогда свой Wi-Fi? Я думала, что вы русская, я думала, что у вас только русский паспорт, и что вы журналистка, которая работаете на российские СМИ, и вы будете писать что-то против Путина, против войны в Украине, и он лично, видимо, он лично, Путин, вычислит меня по IP-адресу и приедет, будет сводить со мной счеты. Ну, вот такие совершенно безумные люди бывают, поэтому... Французский паспорт меня спас вчера, чтобы человек как-то так себя, ну, не знаю, очень странно себя повел. Так, после пересечения российской границы поражает чистота туалетов, ну и все остальное. Курт Рассел. Ну, много всего, чего поражает. Я уезжала давным-давно, и я вот сейчас, например, из Швейцарии, когда возвращаюсь во Францию, когда пересекаю границу в ту сторону, меня тоже очень много поражает. Я вижу, что деградирует, что развивается, что стагнирует, и мне, конечно, там на многие вещи очень грустно смотреть. Особенно вот когда в Швейцарии это все работает иначе, не осуждаю, но все замечаю. Вот, Николай Хабаров, Елена, про Францию. Могут ли великие спортсмены принимать законы во Франции? С Россией полный блеф, нет прав никаких. Ну, принимать спортсмены. А, наверное, вы имеете в виду спортсменов, которые в Думе. У нас там, по-моему, не только спортсмены, у нас там и режиссеры, кинематографисты, и актеры, и все, кому не лень. Сейчас, кстати, может быть, и Бута увидим в Думе. Поэтому, ну, нет прав никаких, да, прав никаких нет, и мне, ну, от этого тоже грустно. И я не знаю, как мы от этого избавимся и выберемся от этого. Я вернусь к Элен Каррер-Данкос, которую в начале выпуска упоминала. Вчера в одном из эфиров она как раз цитировала, она цитировала сына, сейчас я вспомню, Егор Гран его зовут, это сын Андрея Синявского, и он написал в Пуэне такую маленькую повесть. Он написал о том, что каким он видит конец вот этой войны России в Украине. И очень была, она меня очень тронула, я обязательно сейчас залезу тоже на Пуэн и прочитаю ее целиком, а не только по цитате Елены Каррер-Данкос. Она говорит, вот представьте такую картину, Путин сидит в Кремле, это пишет Егор Гран опять же. Ему приносят на подпись какие-то бумаги, он отвечает на телефоны, он вещает что-то на телевидении, то есть к нему приходят журналисты, что-то там записывают, он кому-то звонит, ему его халуйчики приносят что-то на подпись, он что-то там изучает. А тем временем в мире совершенно другая ситуация. Он не знает, что все поменялось. Он не знает, что в России заключили мир с Украиной, что правительство из Москвы перенесли в Санкт-Петербург, и что в Кремле нету больше никого. Он один, единственный, сам сидит, сам эти для себя, для него составлены бумажечки, там что-то подписывает, телефон никуда не ведет, он ни с кем не разговаривает. Интервью, которое он дал, естественно, никто никогда не увидит. Поэтому вот такая утопия была прорисована, и мне кажется, это очень интересно. Я не знаю, как это все закончится, но закончится все плохо, на самом деле. Какова причина беспорядков во Франции после полуфинала Франция-Марокко, Федор? Ну, вот это то, о чем мы говорили, это люди, когда... Это давно уже было, и многие президенты на этом прокололись, раскололись. Понимаете, марокканец, который приезжает во Францию, даже он интегрировался и получил там французский паспорт, не дай бог, если Франция будет играть с Марокко, или это тунисец, который приехал во Францию, интегрировался, получил французский паспорт, и Франция играет с Тунисом, или Франция с Алжиром. Этот человек в этот момент все равно он остается марокканцем, тунисцем и алжирцем. И так как эти люди себя ощущают так, и ну, как бы я не могу нести там ответственность за их агрессию, не могу понимать, откуда она взялась. Ну, вернее, могу, наверное, даже, опять же, если делать какой-то исторический там, анализ бэкграунда, пассив между этими там, двумя странами, тремя, ну, там, с Алжиром еще сложнее, ну, конечно, понятно, вот, ну, беспорядки, Франция, Марокко, в любом случае они бы были, если бы Франция проиграла, если бы Франция победила, ну, точно так же, когда там Франция... Это, по-моему, был в 2000 году. Если в 98-м был Кубок мира, то в 2000-м что там за кубок был? Точно так же были огромные беспорядки. И это история, которая началась не в 2020 году, а очень давно. И вот такие реакции пригородов и маленьких городов, они, к сожалению, были предсказаны и предсказуемы. Серж Скорси, Сервитас, это производная от футбольного клуба Сервет, швейцарский. Ну, не совсем. Сервитас это такой известный савойский гид в горах. Я тоже говорила как-то в одном из эфиров, там есть несколько фильмов про эту семью. Человек, который ходил по Альпам. Есть один голливудский, а есть один французский, и есть такая книжка. Это вот как раз та семья, откуда эта фамилия. Так, идем дальше. Какой коньяк вы пробовали, Алекс? Ну, Алекс, у нас сегодня какой-то просто алкогольный эфир. Я тоже не по коньяку, но пробовала что-то там, то, что привозили из коньяка. Поэтому... Так, вот, Елена, как вам «Маленький принц»? Это лучшая сказка для детей и взрослых. Это абсолютно лучшая сказка для детей и взрослых. Ее нужно читать и перечитывать. Я не знаю, можно, наверное, уже в 4 года начинать детям своим читать. И там в 14, и в 16 они ее будут воспринимать иначе. А в 39 ее тоже, естественно, прочтешь совершенно по-другому. Так. Иметь столько детей выглядит такой секси, это редкость. Ну, у меня я родила только. Сейчас у меня тут есть даже такая маленькая штучка. Просто она завалялась у меня тут на диване. Я подумала, вдруг она пригодится. Троих детей родила я сама. Две девочки это девочки, которые мне достались по наследству с моим мужем. Поэтому, ну, спасибо все равно, мне очень приятно. Это мои бельфи, как на французском это звучит так. Мы с ними познакомились, когда они были совсем маленькими, поэтому я считаю, что тоже так же отношусь к ним, как к своим детям. И по крайней мере, воспитываю их точно так же, как если бы я воспитывала своих детей. Так, ну, троих родила я сама. А, вот, так, идем дальше. Вот у меня немножечко прыгает. А, так, Олег Бодня, если Франция начнет воевать с Марокко, они перейдут на сторону неприятеля. А, вы имеете в виду марокканских французов? Французов с марокканскими корнями, мне кажется, да, безусловно, они будут воевать. Ну, не дай бог, конечно, нам еще одной войны. Вот, поэтому, да, мне так кажется. Ой, спасибо огромное, Сапсан. Я так хотела сделать линк на свой Инстаграм, но так как он в России запрещен, наверное, было бы это не совсем корректно. Спасибо вам огромное, что вы вдали его в чате. Поэтому, если... Кто хочет, там как раз и про детей. Про детей обычно в сторис, и про то, что там я готовлю на ужин, а в постах больше про политику и про новости. Ну, поэтому буду рада вас там видеть. Елена Сервитас, две буквы Т на конце АЗ. Так. Елена, посещаете ли вы какую-то синагогу в Женеве? Посещаю, но моя самая любимая ортодоксальную, ашкеназскую, в центре города. Но моя любимейшая синагога это синагога в Париже, большая синагога в Париже. Называется она «La Victoire». Там, где прошло мои самые лучшие часы, месяцы и годы в этой синагоге. Там прекрасный раввин, его зовут Моше Себаг. У него орден почетного легиона. Это та синагога, в которую приходят французские президенты. Эммануэль Макрон, Николя Саркози, Оланд, по-моему, там было очень было Любопытно видеть этих людей в кипе на какие-то огромные-огромные праздники иудейские. Так что вот это моя самая любимая синагога. Часто туда возвращаюсь. Когда мы на уикенд возвращаемся в Париж, то обязательно ходим туда. И вот как раз совсем недавно были. И, по-моему, это был как раз один из дней, когда должны были играть французы. И вот в Париже готовились там, не знаю, целые батареи полицейских автозаков. То есть, вот как я вам говорила, что это было предсказано и предсказуемо. Так что к этому готовились. Так. Почему в тему беспорядку, почему многие россияне очень отрицательно относятся к протестам в других странах, когда в Казахстане были январские протесты, что помогло законить силовое подавление войсками УДКБ? Ну, почему? Мне кажется, опять же, нельзя говорить, что все россияне относятся отрицательно к протестам в других странах. Есть и люди и в России, которые поддерживают иранские протесты, например, женские, и говорят, что если бы в России были такие же смелые женщины, как в Иране, возможно, войну в Украине можно было бы остановить. Так, Горнанка, не по наследству, а с приданым. Ну да, это, видимо, про детей. Ну я так шучу, конечно. Приданое у меня прекрасное, да. Вообще моя семья меня очень поддерживает, и я просто благодарна Богу, что у меня так в этом плане все сложилось. Так, как по-вашему, Париж самый романтический город в мире? Ну, самый романтический город в мире – это тот город, в котором вы находитесь самым романтичным для вас мужчиной, неважно, Париж это или там Сыктывкар, или Алматы, или, я не знаю, еще какой-то город, Вена, Женева. Ну, когда я с мужем в Париже, то для меня Париж очень романтический город. Если мы с ним в Нью-Йорке, то я считаю, что Нью-Йорк – самый прекрасный город мира. Ну да, в Париже очень, очень здорово можно погулять. Но, опять же, выбирайте районы, время и места, куда вы направляетесь. Лучше, конечно, все планировать, чтобы не попасть в просак. Вот. Так, идем дальше. Или Челябинск, почему нет, конечно, или Екатеринбург. В Екатеринбурге есть прекрасные мужчины тоже. Для меня прям супер пример Евгений Ройзман, человек со взглядами, позицией, стержнем, на которого я очень часто смотрю, ориентируюсь морально, и он меня очень сильно поддерживает всегда, особенно вот в таких сложных ситуациях, в которых мы сейчас с вами оказались. Ну, наша ситуация все равно намного-намного легче, чем в той ситуации, в которой сейчас находятся украинцы под российскими бомбами. Так, вообще мой первый город во Франции, если кому-то это интересно, это Марсель. Там очень мало романтики. Люди из России видят, говорят, что там грязно, слишком шумят чайки. Не знаю, не те люди туда приехали, не такие мигранты, которых нам хотелось бы им видеть. Но для меня Марсель тоже очень родной город. Я родила там первого ребенка. И, кстати, мой первый ребенок, которому сейчас вот будет 17 лет уже в апреле, елки-палки, он болеет не за Пари Сен-Жермен, а всегда за Олимпик де Марсей. И вообще он такой, да, продвинутый футбольный любитель, но это Марсель. Вот поэтому для меня Марсель очень-очень много значит. Так, ищу дальше вопросы. Мне кажется, я уже тут по второму кругу некоторые вижу. Так, катарские деньги, это все понятно. Надеюсь, там еще очень будет много разных-разных расследований. Романтичный Челябинск, отличное название телеграм-канала, согласна. В Мариуполе не романтично, безусловно. Французов поразили кадры из Мариуполя с братскими могилами, с разрушениями. Это показывали на всех французских каналах, на всех французских сайтах информационных эти видео были выложены. И, ну, мы просто с вами говорим про как бы мирное время, а не про время, когда одна страна нападает на другую, на мирных жителей, пытает их. И я, кстати, говорила тоже, опять же, с Карлой Дель Понте. Эти интервью будут скоро опубликованы. И когда я спросила, что вас больше всего поразило, когда вы увидели события, картинки из Украины или кадры из Украины, она сказала, что это братские могилы, страшные братские могилы, которых видно было и в Швейцарии, и во Франции в ведущих СМИ. Вот так. Очень приятно видеть вас в эфире. Еще раз хэппи ханука, хак самеах, спасибо вам. Поэтому ну, всем, кто празднует хануку и не празднует, кто зажигает и не зажигает, это праздник надежды, света. И дай нам Бог всем, чтобы в 2023 году все закончилось. Не знаю как, но очень бы хотелось, чтобы это все закончилось. Как во Франции относятся к Владимиру Осечкину? Я смотрю за тем, что он делает, и действительно ну, колоссальную работу он проделал, и мне кажется, нужно, по крайней мере, прислушиваться к тому, что он говорит, и нападения, и угрозы, мне кажется, это все не выдуманная история. Поэтому вот. В Донецке хорошо, пока ракеты не прилетают. У меня есть здесь знакомая, которая сначала бежала из Донецка в Киев, а потом из Киева в Швейцарию. И я прекрасно понимаю, что происходит и происходило в Донецке. По крайней мере, нет, не совсем так важно. Не совсем правильно. Я теперь понимаю, что на самом деле и как там складывались события. Боже упаси, я не говорю, не все так однозначно, но когда ты понимаешь людей, принимаешь людей оттуда, естественно, у меня больше информации, и она, естественно, сильно отличается от той, что нам говорят на федеральных каналах. Ну вот, поэтому так. Горлинка, Елена, вы очаровательная как женщина, восхищена вами. Спасибо вам огромное. Меня это очень трогает, и я даже немножко смущаюсь всегда. Спасибо огромное. Надеюсь, что вы подпишетесь на мой телеграм-канал. Нет, на телеграм-канал, простите, я это слишком переволновалась. На мой инстаграм. Увидимся там. Продолжим наше с вами общение. Мира всем в 2023 году. Джеймс 64 нам пишет. Я совершенно согласна. К этим же пожеланиям присоединяюсь. Я не знаю, сколько у нас времени остается. Может быть, Сапсан мне скажет, где-то в чате подскажет. Вот, я просто напомню, что в магазине журнала «Дилетант» появилась книга Марии Антуанетты «Тайный дневник королевы» с печатью «Дилетанта». Можно ее там найти. И попробую вам сейчас напомнить, что в 19.05 выходит «Особое мнение» Леонид Гозман и Ира Бублаян. И в 20.05 «Цена вопроса» Сергей Алексашенко, экономист, с моей коллегой Лизой Аникиной. Все, спасибо огромное.